В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 апреля, понедельник. У микрофона Мария Стройкова. За режиссерским пультом Валерий Придаков. Главные темы нашей программы. Авиакатастрофа под Тюменью. Версия теракта исключена. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев проиграл судебный иск о компенсации за незаконное содержание под стражей. Сегодня уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представляет доклад за 2011 год. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В авиакатастрофе под Тюменью погиб 31 человек. 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Следственная группа работает на месте крушения. Названы предварительно две возможные причины катастрофы. Версия теракта исключена. Ко мне в студии присоединяется наш корреспондент Елена Поляковская. Елена, вам слово.
Здравствуйте, Мария. На борту самолета авиакомпании «ЮТЭР» находилось 4 члена экипажа и 39 пассажиров. Об этом сообщил официальный представитель Уральского следственного управления Следственного комитета на транспорте Марина Бубкина.
По предварительным данным, после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. Экипаж воздушного судна не вышел на связь с диспетчером. По данным экипажа другого воздушного судна, самолет обнаружен на расстоянии 3-5 километров от взлетно-посадочной полосы.
По данным, опубликованным на сайте авиакомпании «ЮТЭР», 12 выживших в авиакатастрофе доставлены в больницы Тюмени. Представитель МЧС по Тюменской области Юрий Алехин заявил, что, учитывая характер катастрофы, жертв могло быть больше.
Самолет практически разломился пополам, половина одна в одном месте, другая в другом. И то, что вот такое количество людей все-таки осталось довольно живыми, это очень радует.
По факту авиапроисшествия уже возбуждено уголовное дело. С таким заявлением перед журналистами сегодня выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Уголовное дело принято в производство главным следственным управлением Следственного комитета. В связи с тем, что самолет упал недалеко от населенного пункта, следствием устанавливаются очевидцы происшествия. А следователи работают с выжившими, чье состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация.
Владимир Маркин сказал, что версия о теракте на борту самолета АТР-72 компании «ЮТЭР» исключена. Он также отметил, что следствием рассматриваются две приоритетные версии. Это техническая неисправность и ошибка пилотирования. Генеральный директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак в интервью «Радио Свобода» сказал, что этими причинами объясняют 100% авиапроисшествий. Эксперт призывает не торопиться с выводами до расшифровки бортовых самописцев.
На этом этапе никто ничего сказать, конечно, не может. И если кто-то вам будет что-то рассказывать, либо люди непрофессиональные, неквалифицированные, либо просто глупцы. На этом этапе невозможно даже сделать какие-либо предположения. Комиссия расшифрует показания бортовых рекордеров. После этого какие-то версии наверняка появятся. Насколько я понимаю, средства объективного контроля, ну вот эти вот, собственно, рекордеры, найдены, находятся в нормальном состоянии. То есть все будет расшифровано и какая-то ясность появится.
Нужно сказать, что в Межгосударственном авиационном комитете МАК еще не решили вопрос о том, где будет вестись расшифровка бортовых самописцев, в Москве или в Тюмени. Известно лишь, что в Россию для расследований причин катастрофы могут приехать специалисты из Франции, там производится самолет АТР-72, и из Канады. Мария.
Спасибо. Елене Поляковской. Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего руководителя группы «Минотеп» Платона Лебедева о компенсации за незаконное продление на 3 месяца содержания его под стражей перед вынесением второго приговора. Бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» требовал денежной компенсации. С нами по телефону корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Здравствуйте, Мария. Да, Платон Лебедев требовал компенсировать ему моральный вред в размере около 180 тысяч рублей за незаконное содержание под стражей в период с августа по ноябрь 2010 года. В это время уже вступили в силу президентские поправки к законодательству, которые запрещали арестовывать людей, обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. Но, тем не менее, председательствующий в Хамовническом суде Виктор Данилович Данилкин неоднократно продлевал аресты Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому. По большому счету, Платон Лебедев и так бы оставался под стражей, но дело в том, что если подсудимому избирается такая мера пресечения, как содержание под стражей, то он находится в заведомо худших условиях, чем те, которые предусмотрены были первым приговором. Невозможно длительные свидания, невозможные прогулки и очень много дополнительных ограничений. И, собственно, большую часть, которую провел в заключении Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, они провели под так называемым двойным замком в следственных изоляторах и тюрьмах. И вот сегодня, в том числе на это обращали внимание адвокаты Платона Лебедева, требуя компенсировать ему моральный вред, и, конечно же, приложили к своему исковому заявлению и решению Верховного суда России, который в апреле прошлого года признал содержание незаконным под стражей Платона Лебедева вот как раз в период с августа по ноябрь 2010 года. Представитель Минфина, в свою очередь, возражала и говорила, что Платон Лебедев и его защита не представили никаких документов, подтверждающих, что он действительно претерпел какие-то нравственные и моральные страдания, находясь под стражей. И это, мы уже назвали это заявление абсурдным, адвокат Платона Лебедева. Они намерены обжаловать отказное решение, вынесенное сегодня в Тверском суде Москвы, и теперь оно уже будет пересматриваться по новому законодательству заново в апелляционной инстанции в Мосгорсуде, но после того, как получат на руки адвокаты текст решения, потому что непонятно, чем судья его мотивировал. А кроме всего прочего, на 16 мая назначено рассмотрение по существу второго иска о компенсации морального вреда Платона Лебедева, на этот раз за период с мая по август того же 2010 года. Верховный суд и этот период содержания под стражей Платона Лебедева признал незаконным. Мария?
Спасибо. Это была наш корреспондент Марина Тарачешникова с подробностями из Тверского суда. В Москве сейчас 12 часов 14 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В авиакатастрофе под Тюменью погиб 31 человек. 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета АТР-72 находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня выступит в Совете Безопасности с докладом о ситуации в Сирии. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвал победой народа результат, показанный ее партией Национальная лига за демократию на дополнительных выборах в парламент. Президент Пакистана Асиф Али Зардари посетит 8 апреля Индию. Это первый визит главы пакистанского государства в соседнюю страну за 7 лет. В Великобритании и Аргентине сегодня отмечают 30-ю годовщину начала Фолклендской войны. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в клубах» в гостях у телеканала «Дождь». Лидер движения «Фемин» Анна Гуцол, которая находится в Киеве под подпиской о невыезде за топлес-акцию у индийского посольства, была отпущена на один день в Москву для участия в программе телеканала «Дождь». Что такое топлес-протест и топлес-политика? Зачем девушки воровали урну с голосом избирателя Владимира Путина? Чем похожи, чем различаются «Фемин» и «Пусси Райт»? Кем являются молодые украинки и россиянки в новом политическом пространстве? Женский протест обсуждают писатели, философы, социологи. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. В разных регионах России в розничной продаже появились школьные тетради с изображением Иосифа Сталина. Серию тетрадей под названием «Великие имена России» выпустило в продажу издательство «Альт». Это событие, пишут российские газеты сегодня, раскололо общественность на два непримиримых лагеря. В самом издательстве ничего предосудительного в этом не видят и оправдывают себя тем, что на последних страницах приведено описание деяний генералиссимуса. Правозащитники и историки возмущены и требуют выяснить, кому пришла в голову подобная идея. Публикация на эту тему и комментарии эксперта представит моя коллега Динара Седдикова.
Теперь учащиеся могут купить набор тетрадок с обложкой, где изображены известные исторические персонажи. Императрица Екатерина II, академик-ракетчик Королёв, полководец Кутузов и композитор Рахманинов. Есть там и Сталин. Диктатор красуется в парадном мундире со всеми орденами, пишет сегодня газета «Комсомольская правда». Тетрадь отпечатана на Украине по заказу издательства «Альт» и выпущена в рамках серии «Великие имена России». При этом сами издатели в портрете Сталина на обложке ничего страшного не видят. Пояснил позицию издательства газете «Комсомольская правда» его сотрудник Дмитрий Красников. Цитирую, «это история России. Если портрет Сталина, иногда даже несколько, есть в любом учебнике истории для школ, то почему ему нельзя быть напечатанным на тетради?» Впрочем, справедливости ради, добавляет «Комсомольская правда», в тетрадке в самом конце есть справка. В годы правления Сталина 640 тысяч человек были расстреляны, около 2,5 миллионов отправились в лагеря. После этого указано, что именно при Сталине появилась мощная промышленность, и советская армия стала одной из сильнейших в мире. В правозащитном обществе «Мемориал» не согласны, что справка в конце тетради повлияет на восприятие школьника, говорит член правления общества Ян Рачинский.
Это не помогает. Читают справку очень немногие. Портрет Сталина с этой справкой уместен был бы в каком-то музее, куда приходят, чтобы что-то узнать. А тетрадка же это предмет, использующийся другим способом, воспринимающийся иначе. Совершенно определенно человеку, который виновен в смерти миллионов наших соотечественников, ну вот, на мой взгляд, ему никак не место.
Той же позиции придерживается историк Николай Сванидзе. Его слова приводит газета «Новое известие». Школьники видят красивого, усатого, заретушированного Сталина, который им нравится. Сванидзе объясняет позицию издательства «Альт» коммерческим интересам. Им главное, чтобы товар раскупался, говорит Сванидзе. Историк добавляет, что размещение портрета Сталина на школьной тетрадке не подлежит правовому осуждению. Над ним не было Нюрнбергского процесса, а значит, любой может воспроизводить его изображение. Однако в правозащитном обществе «Мемориал» уверены, издание таких тетрадей в России – это все равно, как если бы в современной Германии на школьных принадлежностях красовался бы портрет Гитлера или иных нацистских деятелей. «Мемориал» постарается добиться того, чтобы органы образования рекомендовали издательству отказаться от выпуска таких тетрадок, сказал «Радио Свобода» правозащитник Ян Рачинский.
Сам факт появления таких тетрадей надо оценивать с двух точек зрения. Формально преступления здесь нет, если это частная инициатива, могут выпускать тетрадки хоть изображением Чикатило. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что если какой-то человек появляется на тетрадках в серии «Великие имена России», даже если там где-то дальше есть какие-то пояснения, это однозначно воспринимается как одобрение деятельности этого человека, как то, что этот человек сделал больше хорошего, чем плохого, которому можно и должно подражать, с которого можно брать пример. Но вот в случае со Сталиным это определенно не так. И эта проблема касается, на самом деле, не только этих тетрадок, но и названий улиц. Пор у нас масса улиц, названных именами палачей времен Сталина и Ленина. Вообще говоря, удивляться, что существуют люди, ностальгирующие по этому якобы великому прошлому, ну, не стоит этому удивляться, а если с детства люди видят улицу Дзержинского и Ленинский проспект.
С реакцией на вызвавшую полемику действия издательства «Альт» не спешат официальные лица, пишут газеты. Выразил свою позицию лишь председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктор Кругляков. Цитата. «Сталин – фигура однозначная, это преступник, который уничтожил миллионы соотечественников. Такого делать нельзя». Кругляков также пояснил, что контроль над выпуском тетради находится вне компетенции Министерства образования и науки. Динара Седдикова, «Радио Свобода», Москва.
Во втором туре выборов мэра Ярославля побеждает Евгений Урлашов. У него почти 70% голосов. Его оппонент Яков Якушев, по данным избирательной комиссии, набрал чуть менее 28%. Голосование состоялось в воскресенье при явке 40%. Ярославль – один из крупных городов России, где мэра еще выбирают, а не назначают сити-менеджера подконтрольного региональным властям и Москве. И в первом туре очевидное лидерство принадлежало кандидату-самовыдвиженцу Евгению Урлашову. Тогда он набрал 40% голосов. О том, чем эти выборы были интересны и почему голосование на них было протестным, я поговорила с ярославским обозревателем информационного агентства «Регнум» Алексеем Яковлевым.
Выборы были интересны тем, что, прежде всего, это было достаточно жесткое противостояние. Да? Предписание было очень четкое. Объединенный оппозиционный кандидат и яркий представитель действующей власти. Вот это вот непримиримое противостояние, безальтернативное. Вот этим были, прежде всего, интересны выборы. Результат выборов – это, естественно, протест. Я бы сказал, что протест, скорее всего, не политический, а, скорее всего, бытовой. Население голосовало не за там принадлежность партии, пристрастие каких-то политических интересов, а прежде всего оно голосовало против того хозяйственного бардака, который творится в городе. Результат вот он налицо. Выборы показали прежде всего полную политическую импотенцию действующей, существующей власти. Почему? Потому что она, имея на руках все козыри, все рычаги, не смогла решить бытовых проблем и не смогла ничего сделать во время предвыборной кампании. То есть вся предвыборная кампания действующей власти, да, и кандидата от власти вызывала, ну, мягко говоря, усмешку у любого более-менее посвященного человека, грамотно понимающего в технологии. А что будет сейчас? Скорее всего, можно говорить о том, что отменить результаты этих выборов, скорее всего, не удастся. По крайней мере, поскольку день выборов прошел достаточно спокойно, голосование прошло достаточно спокойно, количество нарушений недостаточно для того, чтобы признать недействительными результаты выборов в более чем 25% избирательных участков. Надо признать тот факт, что у города Ярославля новый мэр. Мэр одиозный, мэр неоднозначный. Ему выдан достаточно большой аванс доверия. Население. 70% – это очень серьезный результат. Как он сейчас справится? На самом деле это лакмусовая бумажка. Эти результаты для России не местечковые, это результаты, на которые смотрят сейчас не только в России. Всем показали, что так возможно. Я бы не стал связывать результаты выборов мэра с результатами «Единой России». Да, конечно, определенные взаимосвязи существуют, но все же это протест именно против существующего местного управления, хозяйственного управления. Древнейший русский город, тысячелетний город, по дорогам которого может ехать разве что только трактор, да, и разваливающиеся на глазах дома, отсутствие нормального теплоснабжения, водоснабжения, вот то, что по большому счету волнует ярославцев. Значит, сам Евгений Урлашов, его избирательная кампания, предвыборная кампания была профессионально выстроена с точки зрения технологий, но во многом она была популистична, то есть популизм в виде невооруженным глазом. Отчитываться за этот популизм Евгению Урлашову, естественно, предстоит. То, что он заявлял о кардинальных изменениях, да, это все здорово, прекрасно, вопрос, как это сделать? Как избежать существующей дыры в бюджете города Ярославля в размере 3 миллиардов? Как он будет это решать? Как он будет решать вот сейчас, вот непосредственно прямо сейчас с ремонтом дорог города? Что он будет делать по ремонту жилого фонда города Ярославля? Вот это вот вопрос очень важный.
Об итогах выборов в Ярославле говорил обозреватель агентства «Регнум» Алексей Яковлев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Британская служба безопасности МИ-5 раскрыла заговор, целью которого было убийство проживающего в Лондоне бывшего главы правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева. Об этом со ссылкой на МИ-5 сообщают газеты «Санди Телеграф» и «Гардиан». МИ-5 настаивает, что заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако сам Закаев полагает, что за заговором стоит высшее руководство России. С Ахмедом Закаевым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Служба безопасности МИ-5 передала главе британского МИД Терезе Мэй информацию о готовящемся покушении на Ахмеда Закаева и назвала предполагаемого исполнителя под кодовым именем Е1. Сообщается, что это 45-летний выходец из Чечни, чья семья проживает в Лондоне. По информации МИ-5, он был замешан в убийстве в 2009 году в Вене бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова. Е1 добивался получения убежища в Великобритании, однако ему было отказано. Несмотря на запрет на въезд в страну, он прибыл в Лондон, был задержан в аэропорту и сейчас находится в центре содержания нелегальных иммигрантов. Суд позволил ему обжаловать решение британского МИДа. Власти Британии считают его угрозой национальной безопасности и стремятся выдворить из страны. В интервью «Радио Свобода» Ахмед Закаев прокомментировал сообщение о готовившемся на него покушении.
Вообще, такие вопросы, какие-то службы или структуры, которые занимаются этим, со мной они не делятся. Регулярно информируют меня о том, что есть какая-то угроза, есть какая-то информация о том, как мне поступать и что делать. Это уже длится на протяжении последних 7-8 лет. Поэтому для меня это тоже не было новостью. И естественно, что это будет продолжаться до тех пор, пока в России сохраняется преступный режим. В последние годы сложилось так, что именно в Великобритании находится много людей, которые Путин считает своими личными врагами. И это единственная страна в мире, которая не согласилась играть по новым правилам, по гангстерским правилам, которые установил Путин в международной политике.
Вам кажется, что угроза исходит именно из России или из Чечни?
Такие вещи Чечня или тех, кого Путин посадил в Чечне, они не принимают. Это абсолютно исключительная прерогатива главы государства проводить какие-то операции в сопредельных странах или в других государствах. Приняв закон, который позволяет российским спецслужбам уничтожать врагов государства России, где бы они ни находились. А этих врагов российского государства назначает персонально Путин. А Кадыров там и другие региональные князьки, которые сидят на Северном Кавказе и которым Путин платит дань за их такую видимую лояльность, они к таким рода операциям не имеют никакого отношения. Ему невыгодно нас уничтожать, потому что пока есть те, которые отстаивают право чеченского народа на самоопределение, пока есть мы, они востребованы со своей халуйской политикой.
Говорил Ахмед Закаев, покушение на которого предотвратили британские спецслужбы. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущая Анна Качкаева. В дни 200-летия Александра Герцена о либерализме, о революциях и декабристах 2012 историк Никита Соколов и литератор, автор фильма «Изгнанник» Александр Герцен, Александр Архангельский. Время гостей в 19:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень». Сегодня уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представляет доклад за прошлый год и определяет правозащитные приоритеты на нынешний. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В авиакатастрофе под Тюменью погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает МИНЧС России. Всего на борту самолета АТР-72 находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Накануне стало известно, что на встречу с президентом не придут Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня выступит в Совете Безопасности с докладом о ситуации в Сирии. Президент Пакистана Асиф Али Зардари посетит 8 апреля Индию. Это первый визит главы пакистанского государства в соседнюю страну за 7 лет. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи назвала победой народа результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент, которые прошли в воскресенье. В Великобритании и Аргентине сегодня отмечают 30-ю годовщину начала Фолклендской войны. На 11 апреля назначена конференция правящей в КНДР Трудовой партии Кореи, на которой, как ожидается, сын скончавшегося в январе прежнего руководителя партии государства Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, будет избран генеральным секретарем партии. Актер Адам Сэндлер и его комедия «Джек и Джилл» набрали рекордное число антинаград «Золотая малина» – 10.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представляет ежегодный доклад о состоянии прав человека в России в 2011 году. Кроме того, речь пойдет о приоритетах на 2012 год в этой сфере. Правозащитник Валерий Борщев рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, насколько, на его взгляд, меняется ситуация с соблюдением прав человека в России. С правозащитником Валерием Борщевым беседовала Наталья Джинпаладова.
Ситуация с правами человека мало изменилась. Хотя, впрочем, некоторые изменения есть. Очень долго правозащитники добивались реализацию 31-й статьи Конституции. Право на митинги, собрания. Здесь война была жестокая. Разгоняли собрания, митинги, не согласовывали, давали дальние территории. Но в декабре, в феврале ситуация изменилась. Но не благодаря тому, что власти осознали, а благодаря тому, что на улицы вышли десятки тысяч, сотня тысяч демонстрантов. Здесь вроде произошло некоторые изменения. А вот традиционные правоохранительные органы, как был беспредел, так оно и осталось. Скандальные случаи в Татарстане, в Санкт-Петербурге, они высветили эту проблему. Они показали, что дальше ее скрывать нельзя. Но на самом деле это явление массовое. И даже когда шло дело в Татарстане, жалоба в Москве матери по поводу того, что ее пытали сына, получила реакцию со стороны московского ГУВД, они решили подать в суд за клевету. Что ж получается? Это показывает то, что правоохранительные органы, в общем-то, не настроены бороться с тем произволом, который сегодня для всех очевиден. Есть некоторые изменения в пенитенциарной системе. Там, благодаря тому, что общественная наблюдательная комиссия посещают тюрьмы, откровенных жестоких проявлений стало меньше, и в московских СИЗО резко снизилась смертность. Если в прошлом году умерло 61 человек, то в этом году 46. Это преимущество общественного контроля доказано. И, конечно же, суды. Отсутствует конституционное право гражданина на справедливый независимый суд. Вот здесь темнота и мрак. Никаких подвижек и надежд нету.
В начале этого года организация Freedom House публиковала рейтинг свободных и несвободных стран. Россия была признана несвободной страной, но отмечалось, что ситуация с гражданскими правами в России несколько лучше, чем с политическими свободами. Как на ваш взгляд?
В Москве ситуация действительно улучшилась. Но в целом по стране ее назвать благополучной нельзя. Но тем не менее какое-то продвижение есть. Есть продвижение, когда речь идет о социальном обеспечении, пенсионерам. В этом смысле, конечно, гражданские права осуществляются несколько лучше, чем политические. Но, в общем-то, также неудовлетворительно.
А какие вы видите приоритеты защиты прав человека на 2012 год?
Я думаю, что приоритеты должны, прежде всего, касаться правоохранительной сферы, поскольку это сопряжено с пытками, с увечьями, с издевательством, со смертями, в конце концов, и суды. Потому что пока мы не добьемся справедливого суда, никакие права реализовать мы не сможем. В конечном счете, всякий спор, всякий конфликт должен разрешаться в суде. А у нас этого не происходит. И, конечно же, пенитенциарная система. Мы взялись за нее, там кое-что получается. Вот и это надо продолжать. Тревожит еще ситуация со СМИ. Сейчас происходит некоторый накат на СМИ. Вот поменяли совет директоров «Эхо Москвы», мы видим безобразие, которое происходит на НТВ. Поэтому, конечно, свобода средств массовой информации для нас приоритетная сфера, и надо бы ее добиваться. Ну и общество вырезалось за приоритет выборы. Выборы должны быть честные, свободные. Мы должны все вместе, и правозащитники, и представители других общественных организаций, добиваться вот этого запроса общества. Выборы, честные выборы.
В эфире «Радио Свобода» был правозащитник Валерий Борщов. Как я говорила, сегодня уполномоченный по правам человека в России представит доклад о положении с соблюдением прав человека. Известно, что самыми болезненными вопросами, касающимися нарушения прав человека, Владимир Лукин считает работу полиции, ситуацию в СИЗО и тюрьмах, проблемы в армии и в здравоохранении, прошедшие митинги. Какие права человека вы считаете первостепенными? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Свобода вероисповедания, право на жизнь, право решать, сколько детей мне рожать, сколько не рожать. Мне кажется, сегодня очень актуальный вопрос – право на образование бесплатное.
Ну, наверное, первое – свобода выбора. Вот выбора чего? Выбора, наверное, работы, места жительства, выбора языка и религии. Ну, вот, наверное, такие вот. Я сам за себя должен принять решение, что мне нужно, что я хочу. А уже пути как? Это уже, да, в рамках каких-то границ, законодательства и так далее.
Чтобы бесплатно было образование, чтобы медицина хоть где-то что-то бесплатно. И вот даже не хочется идти. Вот болеешь и тянешь, не идешь.
Прежде всего, свобода. Свобода мысли, слова. Свободу считаю. Я не сталкивалась, что попирали мои права. Поэтому каждый учится на своих ошибках. Но мои права не попирали.
Право на жизнь, право на, учитывая ситуацию сейчас, ну, те события, которые конкретно имеют место быть, личная неприкосновенность, жизнь и здоровье, ну, жизнь я уже сказал. На втором месте я бы назвал политические права, связанные с реальным участием в управлении делами государства, общества. Следующая группа прав, я бы приоритетно, это права, связанные с социальным обустройством. Это не только пенсии, пособия, высокая зарплата, частная собственность. Это, прежде всего, право на благоприятную среду не обитания, а проживания.
Ну, я бы сказала, первостепенные права человека – это на частную собственность. Ну, еще, конечно, право на свободные выборы, естественно, передвижение, свобода митингов, шествий, выступлений.
Независимость, прежде всего, и чтобы чувствовать себя свободным человеком, это самое главное. 20% чувствуешь, а в остальном, как было, извините, что в здравоохранении, что в общественном транспорте, а у нас ничего не меняется, к сожалению. Мы остались на уровне 2002-2000 года максимум.
Ну, я считаю, что право свободы, конечно, свободы личности, но это во многом зависит от самого человека.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В начале этой недели, почти год спустя после землетрясения и цунами в Японии, у западного побережья Канады было обнаружено рыболовецкое судно, которое унесло в море из Японии. Пустой дрейфующий траулер получил в Канаде название «корабль-призрак», а специалисты считают, что он стал предвестником волны морского мусора, которая вскоре достигнет Северной Америки. О том, представляет ли этот морской мусор опасность для людей и окружающей среды, спросил у экспертов корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Корабль-призрак засекли с вертолета сотрудники береговой охраны Канады. Это произошло примерно в 200 километрах от побережья провинции Британская Колумбия. Корабль оказался покрытым ржавчиной, но в целом невредимым. По сохранившимся опознавательным номерам удалось выяснить, что судно было приписано в японском порту Хачиноки на севере острова Хонсю. Канадские власти связались с владельцем судна в Японии, и тот подтвердил, что корабль унесло в море во время цунами. Ни пассажиров, ни команды в момент катастрофы на корабле не было. Канадские власти пока не решили, что делать с кораблем. Несмотря на то, что он дрейфует далеко в море, потенциально он может угрожать безопасности навигации. Ученые предсказывали, что снесенные цунами в море корабли, обломки строений, автомобили, домашняя утварь и прочие вещи рано или поздно достигнут берегов Северной Америки. Приблизительной датой прибытия волны морского мусора считали 2013 год, но дрейфующий корабль оказался здесь на год ранее. Это океанограф Николас Маллос, сотрудник Вашингтонской экологической организации Ocean Conservancy. По его словам, корабль попал к берегам Канады ранее предполагаемого срока, потому что, в отличие от основной массы морского мусора, он возвышается над поверхностью воды, и его движение ускоряется ветром, в то время как движение основной массы зависит от скорости морских течений. Никто точно не знает, сколько мусора оказалось в океане после цунами. Но, по словам Николаса Маллоса, масштабы двигающейся массы грандиозны. По подсчетам, говорит он, речь идет о 4 до 8 миллионов тонн мусора, попавшего в море после цунами. От 1 до 2 миллионов тонн не затонуло и все еще держится на поверхности. От 1 до 5% этой массы, по нашим подсчетам, прибьет к западному побережью Соединенных Штатов, Канады, а также Гавайским островам. К счастью, вероятность того, что к побережью Северной Америки направляются также и радиоактивные материалы, минимальна. По словам Николаса Маллоса, большая часть обломков оказалась в океане до того, как на ядерном реакторе Фукусиме произошла утечка радиации. Николас Маллос не считает также, что морской мусор представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей, хотя купальщикам и аквалангистам будет необходимо проявить осторожность. Куда в большей опасности находится морская фауна. Рыболовные снасти, сети, ловушки, свободно плавающие в море, говорит Николас Маллос, представляют опасность для морских животных. Никому не известно, что может быть обнаружено среди мусора, который ранее или поздно окажется на берегу. И по словам Николаса Маллоса, когда это произойдет и когда начнутся работы по очистке побережья, необходимо проявить деликатность. Нельзя к этим вещам относиться как к мусору, ведь речь идет о страшной человеческой трагедии, постигшей Японию. Среди объектов, которые окажутся на наших берегах, могут быть вещи, которые кому-то принадлежали. Нашим властям необходимо будет сотрудничать с японскими представителями, консульством этой страны, например, чтобы по мере возможности найденные вещи были зарегистрированы. И если будет такая возможность, возвращены хозяевам. А что произойдет с вещами, которые не прибьет к берегу? Вещи, изготовленные из пластика, в зависимости от того, из чего они сделаны, будут держаться на поверхности очень долго, говорит Николас Маллос. Другие утонут. Органические материалы, такие как дерево, например, либо распадутся под воздействием морских организмов, либо в конечном счете утонут. Землетрясения и цунами в Японии были трагическим стихийным бедствием, подчеркивает океанограф Николас Маллос. Но предотвратить его было нельзя. Главная опасность для Мирового океана в загрязнении, которому человечество подвергает его ежедневно. А это предотвратимая беда.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Москве без четверти час. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В авиакатастрофе под Тюменью погиб 31 человек. 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета АТР-72 находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня выступит в Совете Безопасности с докладом о ситуации в Сирии. В Великобритании и Аргентине сегодня отмечают 30-ю годовщину начала Фолклендской войны. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Почему «Единая Россия» проиграла выборы мэра в Ярославле?
Комментарии экспертов.
Журналист Эдвард Лукас об успехах российской разведки.
Право автора.
Андрей Остальский. «Собачье сердце и двойной обман».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Трудовые пенсии в России с начала апреля увеличены на 3,4%, причем средний размер пенсии по старости составил около 9800 рублей в месяц, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. О новостях экономики обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в 2011 году, согласно уточненным данным, увеличились на 19,9% к уровню предыдущего года, до 51 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. Это на 100 миллионов долларов меньше, чем сообщалось ранее. В целом объем иностранных инвестиций в России в минувшем году составил 65 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении примерно на 46,5%. Трудовые пенсии в России с начала апреля увеличены на 3,4%, причем средний размер пенсии по старости составил 9817 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это около 335 долларов. Размер социальной, то есть минимально возможной пенсии в стране с начала месяца вырос на 14,1%, до 5938 рублей, или примерно 202 долларов в пересчете. Пошлина на экспорт нефти из России в апреле увеличилась на 12% по сравнению с мартовской ставкой, до 460 долларов 70 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более 123,5 долларов за баррель, или почти 902 доллара за тонну. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале выросла на 2,5% к уровню такого же периода 2011 года, примерно до 128,5 миллионов тонн, сообщило Министерство энергетики. Экспорт нефти из страны в январе-марте, наоборот, сократился на 1,5% в годовом исчислении, составив чуть более 52 миллионов 100 тысяч тонн. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады марта не изменилась, оставшись на уровне 9,51% годовых. Об этом говорится в сообщении Центрального банка. Курс доллара на сегодня 29 рублей 32 копейки, на 4 копейки выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 17 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики экономический обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов. В лондонском издательстве Bloomsbury опубликована книга под названием «Обман» с подзаголовком «Шпионы, ложь и как Россия дурачит Запад». Ее автор, известный эксперт по России, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас, пишет, что западным странам необходимо обратить внимание на работу российской разведки, активизировавшей в последнее время свою деятельность за границей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В своей книге Эдвард Лукас утверждает, что российские разведслужбы успешно занимаются обманом и манипулированием Запада, используя для этого огромные ресурсы, в то время как западные страны очень слабо этому противодействуют. Он приводит в пример британскую контрразведку Ми-5, которая тратит не более 4% своего бюджета на борьбу со шпионажем, а остальные ресурсы используют для борьбы с терроризмом. Автор книги призывает западные правительства принять срочные меры для противодействия массированному российскому шпионажу. «Мы имеем дело, — пишет Лукас, — с врагом, который целеустремлен, циничен и обуреваем навязчивыми идеями по поводу злонамеренности Запада». Британский политический аналитик считает, что обман стал важнейшей составляющей современной российской политики, причем как внутренней, так и внешней. Поэтому, пишет он, неудивительно, что Россией сейчас управляют бывшие сотрудники КГБ, специалисты по дезинформации, обману и манипулированию противником. Автор книги «Обман» считает, что масштаб российского шпионажа на Западе сейчас превышает уровень времен Холодной войны. Эдвард Лукас поясняет.
Эти данные я позаимствовал из сообщений западных разведслужб и их публичных заявлений. Глава британской контрразведки Джонатан Эванс считает, что российская шпионская активность в Лондоне сейчас превышает уровень советских времен. А кому как не ему знать об этом? В своей книге я особое внимание уделяю тем, кого называю новыми нелегалами. Это люди типа Анны Чапман и Михаила Семенко, которые отличаются от так называемых нелегальных резидентов советских времен, вроде Андрея Безрукова, 20 лет прожившего в США под фальшивым именем Дональд Хитфилд, который он получил на основании украденного свидетельства о рождении. Так действовали советские агенты. Новых шпионов намного труднее разоблачить, поскольку они не скрывают своей подлинной личности. Легенда Анны Чапман полностью соответствовала ее биографии, она скрыла лишь небольшую деталь.
Какие цели преследует сейчас российский шпионаж на Западе, и чем его методы отличаются от советских?
Это все те же военные секреты, данные о шпионаже, проникновения в структуры западных спецслужб. Службу внешней разведки России особенно интересует механизм принятия политических решений. Все это необходимо, чтобы оказывать влияние и давление. Кроме этого, любые контакты в СМИ. Все эти цели традиционные для советской разведки. Различие лишь в том, что по сравнению со временами холодной войны, в наше время мир более открыт, и это превращает шпионаж более легкое занятие, а нам становится труднее разоблачить агентов. В советское время на Западе находилось небольшое число разведчиков-нелегалов. Их было очень трудно и очень дорого внедрять. Классическим примером в Великобритании является резидент КГБ Гордон Лонсдейл, он же Конан Трофимович Молодый. В то время внедрение требовало множества изощренных усилий и уловок. Сейчас такие усилия уже не нужны. Возникли новые антропометрические способы опознания и новые методы сбора информации. Это уже не просто отпечатки пальцев, но и анализ ДНК, телеметрический и спутниковый сбор информации и другие цифровые технологии. Выдавать себя за кого-то другого в наше время стало намного труднее. Наличие социальных сетей и электронных баз данных также затрудняют создание фальшивой личности. Так что новой тактикой российского шпионажа стало использование новых нелегалов, абсолютно реальных людей.
Как вы оцениваете эффективность работы российской разведки по сравнению с работой западных спецслужб?
В основном российские разведчики работают лучше. В книге я описываю провал заговора Локкарта, крах операции «Трест», практически безуспешные попытки внедрения агентов в Советском Союзе при Сталине, и только с появлением Олега Пеньковского мы начали добиваться определенных успехов. Работа на нас Олега Пеньковского, Олега Гордеевского и генерала ГРУ Дмитрия Полякова – самая большая удача нашей разведки. Но нужно заметить, что во всех этих случаях мы их не вербовали, они сами предложили свои услуги. В то же время первое главное управление КГБ продемонстрировало превосходное умение вербовать агентов на Западе. Сменивший его СВР удалось относительно недавно завербовать высоких чинов ФБР и ЦРУ Роберта Хансена и Олдрича Эймса. Я никогда не относился к тем, кто недооценивал СВР и ГРУ. Они работают очень профессионально, и мы очень серьезно к ним относимся. Обе эти разведслужбы обладают огромными ресурсами и умелым персоналом. И по большей части они достигают успеха, чего не могу сказать о наших разведслужбах.
Говорил автор книги «Обман» Эдвард Лукас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В понедельник вечером в центре Москвы состоится акция, посвященная проблемам детей-аутистов. Организатором мероприятия выступил Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Арслан Саидов побеседовал с заместителем директора центра психологом Игорем Шпицбергом.
Прочитаю небольшой фрагмент из заметки, которую пишут ваши коллеги, люди, которые занимаются теми же проблемами, но в Сургуте. Вот, например, в России для детей с аутизмом не сделано практически ничего. Крайне низкий уровень диагностики и спецпомощи лицам с аутизмом позволяет констатировать отсутствие какой-нибудь системы в работе специалистов с такими детьми. В России очень часто аутизм маскируется как с подачи специалистов, так и родителей под другие «благопристойные» в кавычках диагнозы, лишь бы ребенка приняли в детский сад или школу. Такая проблема существует?
Существует огромное количество различных нарушений развития, которые объединяются вот этим одним названием аутизм. Это не совсем корректно, не совсем правильно. И поэтому вот сейчас пересматривается, есть такой всемирный диагностический сборник американский, DSM, Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders. И вот сейчас вот пятая версия его готовится, где, собственно, аутизм уже более точно определяется и диагностируется по разным группам. В нашей стране проблема заключается в том, что просто нет устойчивой позиции, направленной на коррекцию таких людей, потому что все-таки аутизм – это в первую очередь нарушение развития. Это не психическое заболевание, а именно нарушение развития. И при правильной коррекции, правильной диагностике, люди, у которых есть вот эти аутистические черты, могут очень успешно развиваться, адаптироваться в обществе, и вплоть до того, что огромное количество людей, имевших вот эти особенности аутистического спектра в раннем детстве, во взрослом возрасте никто уже и не догадывается, что у них что-то такое было. Но это требует вот такого знания, понимания, что с этим можно делать. Во всем мире существует масса методов, эффективных методов, как можно помочь таким детям. Существует масса движений, которые поддерживают родителей. В нашей стране, к сожалению, массово это не распространено. Тем не менее, я могу сказать, что уже лет 30 в Москве, в том числе, ведется огромная работа на эту тему, и существует много опыта позитивного в рамках нашего центра, в рамках центра лечебной педагогики, в институте коррекционной педагогики. Ну, то есть очень много есть мест хороших, чудесных, замечательных, где аутистам помогают. К сожалению, это не массово, и поэтому важно, чтобы люди про это знали. Существует одна большая проблема в нашей стране, это то, что детей с аутизмом практически приравнивают к людям с шизофренией. И, к сожалению, это совершенно неправильно, потому что два совершенно разных состояния.
Мы сейчас говорим о детях. Аутизм – это диагноз. Ставится только детям.
У нас в стране почему-то автоматически, ошибочно, в 14 лет аутизм приводили в диагноз шизофрении.
Ну, вот эта проблема, о которой вы говорите, когда людей с аутизмом приравнивают к психически больным, шизофреникам, во что это выливается?
К сожалению, шизофрения – это очень тяжелое заболевание. Очень тяжелое, и, к сожалению, оно практически лечению не поддается, но может находиться в такой стадии ремиссии при правильном медикаментозном лечении. Да? И с аутистами все прямо наоборот. То есть применение тех же препаратов, нейролептиков, к аутичным людям приводит к прямо противоположному эффекту сплошь и рядом. И поэтому, конечно, если аутичного ребенка лечить так же, как человека с шизофренией, это приводит к катастрофическим последствиям.
В эфире «Радио Свобода» был психолог Игорь Шпицберг. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Мария Стройкова и продюсер Валерий Пройдаков. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Идеологическая война в политических телепрограммах. Я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По сообщению Санди Телеграф, угроза жизни Закаева исходит от главы Чечни Рамзана.
Мы против вооружения оппозиции и против силового
Весенний призыв 2012 года не предвещает никаких
сил. В датском городе Орхус прошел антиисламский срыв ультраправых групп.
Уже скоро станет понятно, готовы ли иранские лидеры к серьезному и доверительному
обсуждению. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».